Мы с вами по-прежнему на первой главе, первой стихи. Я хочу снова и снова делать такое вступление в эту книгу, потому что мы только-только отчалили от берега. Берег еще виден, и у нас есть этот мостик между книгой Луки или Евангелием от Луки и вторым томом, который он написал, несколько отличающийся от Евангелия. Тем не менее, здесь железная взаимосвязь, здесь очень ясная последовательность. Знаете, вот то, что Лука писал своему другу, следует понимать, что это был новообращенный человек, он максимально хотел изложить ему христианское мировоззрение, показать ему, что такое настоящая вера в настоящего Бога, в живого Бога. Не в богов Рима и Греции, не в богов придуманных в Индии или где-либо люди что-то изнутри своего поиска изображают какой-то предмет поклонения и получают самоудовлетворение в своей душе. Вот что Лука хотел сделать, показать картинку всей истории. Вот вы представляете, братья и сестры, насколько благословение для всех нас является то, что Библия дарована нам, чтобы поднять нас на высоту, скажем так, Божьего взгляда на этот мир и ясно показать, что с ним происходит. Я не знаю, как вы воспринимали или воспринимаете сейчас процесс всех событий, которые происходят на земле. Всего этого сложного процесса взаимоотношений людей в одной стране, в семье, внутри самого себя или между странами, куда все это движется, как это все происходит. Кто-то воспринимает это как какой-то сложнейший лабиринт. Так вот, Бог поднимает нас над этим лабиринтом и показывает красной нитью, куда все это движется. Все эти разрозненные картинки Он собирает воедино, чтобы мы могли понять, кто главный, почему мы здесь, куда мы движемся и когда это все закончится. Если нет этого осознания, если нет ясного понимания, о чем мы сегодня и последующие разы будем смотреть, изучать, личности Христа, помещенной в центр Вселенной, с Его Церковью, тогда наша вера в Бога, она очень бедная и скудная, тогда она примитивная, тогда она пустая и формальная. Я даже хочу сказать, граничащая с бесчестием Бога. Тот Бог, который нас обогатил полнотой истины в Своем Слове. Павел говорит, когда я проповедовал, я не старался от вас скрыть что-нибудь такое, что может быть неудобное для вас. Я старался для вас открыть всю волю Божию, всю полноту Его понимания, насколько Он открыл. Так вот, когда мы это имеем, и этим не дорожим, не ценим, не восхищаемся, более того, не созидаем то, что должны делать, тогда мы принижаем славу Бога. Тогда мы похожи на тех людей, которые делают Бога обычным приложением в своей жизни. И наше языческое мышление продолжает доминировать в нас. Нам нужны боги для того, чтобы они работали на нас. А если мы верим в одного Бога, живого Бога, ну какая разница? Принцип остается тем же. Он должен созидать мою жизнь. Я приношу ему список своих нужд, просьб, и он ставит внизу подпись и говорит: «Одобряю, ты будешь счастлив». Но изучая эту книгу, глядя честно, как все происходит, мы увидим, что этот мир не вращается вокруг нас. Этот мир не построен специально для нас. Хотя Бог имеет ближайшее отношение с нами. Это сложно понять, но это истина. Этот мир создан Богом, для Его славы, все от Него, им и для Его славы. И вот Он помещает церковь в свой замысел, чтобы посредством церкви умножить познание о нем. Этот мир стремительно в своем времени движется к своему завершению. Независимо от того, насколько глубоко люди это понимают, верят, принимают, ожидают, у Бога есть свои часы, у Бога есть свой план, и Он обязательно совершит то, что Он наметил. У нас с вами отрывок будет несколько стихов, но я хотел бы, чтобы мы прочитали чуть-чуть побольше, чтобы быть в контексте. Давайте все-таки вернемся к 4 стиху 1 главы и остановимся на 11 стихе. Деяния апостола, 1 глава, 4 стиха, прочитаем этот отрывок. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не вам дано знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло из вида их. Когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Достаточно интересная картинка, которую мы здесь наблюдаем. Я хочу, чтобы мы в сознании еще немножечко держали этих разбитых, угнетенных и немножечко дезориентированных учеников. Тогда, когда они пришли к пустой гробнице, тогда, когда они услышали весть от женщин, что Господь воскрес, вот предательство Петра, это боль, вот факт самоубийства Иуды, вот вся эта сложность, которая была в эти дни, вдруг является Господь, и 40 дней Он с ними. Какое-то время нет, первые дни нет Фомы, он слышит, потом убеждается, что Господь живой, он его трогает, он падает ниц пред ним, исповедует, что Иисус Господь и Бог. Помните все вот эти детали? И вот переломный момент, остается 10 дней до важнейшего события, о котором Господь сказал: придет Дух Святой. Начнется новая эпоха, начнется новый вообще формат истории, который развернет этот мир и наполнит его такими событиями, отчасти которыми мы сегодня с вами являемся свидетелями. Свет просто зальет всю эту тьму, и тьма будет отступать. Это был план Господа. И вот с этими учениками он был то в Галилее на севере, то теперь они переместились на юг, в Иерусалим. И он им говорит: «Я передаю вам эстафету своего служения». Вы знаете, у Господа никогда не было плана Б или В или С или каких-то других запасных вариантов. С точки зрения человека, такое впечатление, что он очень сильно рисковал, выбирая в себе в помощник этих людей, которые по определению могли бы напортачить. И оставляя служение, когда он сам уходит, тем, кто неквалифицированный и некомпетентный. Друзья, это не то же самое, что дать, например, ребенку продолжить рисовать шедевр картины. Вы знаете, чем это закончится? Каляки-маляки. Это не то же самое, что необразованному человеку дать продолжать строить, не знаю, мозаичный какой-то там фасад или строить какой-то там собор, шедевр с тонкими архитектурными какими-то расчетами. Здесь работа с человеческими душами, с той формой человеческой личности, которая предназначена к вечности. Я понимаю напряжение учеников, когда они слышат еще при жизни, что Господь говорит: «Лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если я не пойду, не придет Дух Святой». Им всегда хотелось, чтобы Господь был рядом. Им трудно было даже понять ту мысль, чтобы уйти от Христа. Когда подобные ситуации происходили, то Петр говорил, помните: «Господи, куда нам идти? У Тебя слова вечной жизни. У Тебя то, что животворит нас. Мы хотим быть с Тобой». И Господь говорит: «Я вижу ваши сердца, которые исполнились печали, наполнились скорбью. Вы не представляете, как вы будете без Меня, но вам лучше, чтобы я ушел». И вот наступает это мгновение. Он им дал задание: «Сойдет на вас Дух Святой, никуда не уходите, смотрите снова и снова». Мы будем в следующие разы говорить об этом, что это Божья вот благодать, которую Он изливает на учеников в одностороннем порядке. Он никаких условий, кроме одного: никуда не уходите, ждите, с вами что-то произойдет, будьте здесь. Дал им направление, чем им заниматься, дал им мотивацию, зачем это все делать, то, о чем мы в прошлый раз с вами говорили. И вдруг, когда они стоят, разговаривают, это потрясающее событие. Трудно себе даже представить во всем своем воображении, которое мы могли бы, что Господь в тот момент, в тот самый, скажем, такой важный момент, потому что, видите, Он ничего не говорил другого, кроме одного, кроме заботы о грешниках. Я передаю вам эстафету, идите и научите все народы. И как только Он это сказал, стал отдаляться от их глаз и подниматься на небо. Потрясающая картина. Вот это слово, давайте мы посмотрим на наш текст. И когда они смотрели, вот это слово, если его перевести или расширить, или, скорее всего, прокомментировать, когда они были устремлены своим взором, или вцепились, если так можно выразиться, глазами в Христа. Для них тот, кто сейчас стоял, вдруг стал возноситься. Это шок. Они никогда не видели летающих людей. Они никогда не видели ничего подобного. Они могли слышать, что Илия когда-то был вознесен. Когда-то Енох был взят. И вот сейчас они свидетели того, когда без всяких средств передвижения в какую-то там атмосферу, стратосферу, и то, что люди могли на то время понимать, что невозможно это. Вдруг Он стал отдаляться от них. Вот в этот же момент один уходит, двое приходят. Ангелы обращаются к ним и говорят: мужи галилеяне, придите в себя. Что случилось? Господь, который от вас ушел, Он придет обязательно. Обязательно вернется на землю. Остается 10 дней, остается коротенький такой период, с вами должно что-то произойти, будьте здесь. Вот наша задача сегодня – рассмотреть этот триумф вознесения Христа. Это заключающая картина земной жизни нашего Господа. Если мы ясно будем понимать то, о чем говорил когда-то апостол Павел, что великое благочестие – тайна. Вот в чем тайна. Бог явился во плоти. Показал себя ангелом. Помните, проповедовал в народах. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Вернее, 1 Тимофею. Мы еще немножечко посмотрим на этот стих. Так вот, в этом тайна этого благочестия, что Господь, Он не просто совершил на какую-то часть мероприятия, что-то новое открыл людям. Но с ним произошло абсолютно все то, что должно было произойти с человеком, с новым представителем. Прийти в этот мир, прожить эту жизнь, и потом вознестись, и Павел это называет «вознесся во славе». На самом деле, вознесение Христа – это было славным событием. И нам нужно увидеть значение и понимание этого триумфа, которое произошло в личности Иисуса Христа. Увидеть эту взаимосвязь между нашей верой и тем, что с Господом произошло. Я хочу, чтобы всегда мы видели практическое выражение того, что должно с нами происходить в тех событиях, которые было в жизни у Господа. Самое первое. Вознесение Христа, оно подтвердило Его мессианское значение. Или мессианство Христа, или то, что Христос является Мессией. Его вознесение доказало Его мессианство. Начну с того, что с этого события, когда Он стал отдаляться, я пытался представить себе, как триумфально встречали Его небеса. 33 года Сын отсутствовал дома. Бог наблюдал за Ним самым пристальным образом, Бог Отец. Ангелы, вот почему написано «вознесся во славе». Это не было просто так, заходи. Это был триумф возвращения Сына, Победителя. Это было на самом деле, друзья, великолепнейшим событием, где все небеса пришли в движение. Господь вернулся. Он сделал то, ради чего был послан. От самых первых дней Его жизни до самых тяжелейших событий Он никогда не дрогнул. Он всегда уповал на Отца. Он пошел в этот мир, ради чего Господь задумал, чтобы своему сыну подарить невесту. Христос возвращается домой. Вот у нас есть описание, да, того текста. Можете открыть, давайте мы вместе прочитаем. 1 Тимофею 3,16. 1 Тимофею 3,16. «Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вознесся во славе. На самом деле, друзья, слава была в глазах и в сердцах людей. Если бы Иисус сказал: «Ждите в Иерусалиме, пойду-ка я водички попью», и после этого его больше бы никто не видел, я думаю, это был бы шок больший для учеников, чем то, что они увидели его возносящимся или уходящим на небо. Он должен был в глазах учеников просто вознестись. Его последователи, его ученики должны были видеть, каким образом Господь возвращается домой. И это была слава. Ничего не описано о сиянии, о великолепии, о звуках. Ничего. Он просто, эта группа людей просто видела, что Господь уходит. Так вот, думая об этом, или я когда думал об этом, я был исполнен самых таких восторженных чувств. Теперь Христос абсолютно в другом состоянии. Боль, страдания, ненависть, предательство, побои, крест, смерть уже позади. Гробница пустая. Теперь Господь облечен славой и величием. Теперь Господь превознесен превыше всего. Откройте со мной, пожалуйста, книгу Откровения, первую главу. Мы время от времени обращаемся к этому описанию, чтобы нам видеть того Христа, который на самом деле сегодня есть. И вот каким его Отец встретил, вот как он его облек, во что он его облек, кем сегодня Господь является на самом деле, но он сокрыт от наших глаз. После этого события, которое мы прочитали, до того события, когда Иоанн увидел Христа, прошло несколько десятков лет. И тот самый близкий, который был на тайной этой вечере, да, возлежав у Христа на плече, так слышал его дыхание, он просто воспринимал его как обычного человека. В большей степени Христос был или выглядел как обычный человек. Даже в прославленном состоянии на земле, когда Господь мог проходить сквозь стены, когда Он мог перемещаться в пространстве очень быстро, Он все равно выглядел как простой человек. До того момента, когда Господь Иоанну дал увидеть его истинное состояние. Давайте мы прочитаем с 12 стиха. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорил со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному в падир или в длинную одежду, по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег. Очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в правой руке свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня правую руку свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». И это только часть того, что Иоанн увидел. Вот каким Христос сегодня предстоит на небесах. Вот в какой славе Он вознесся. Его лицо по-прежнему сияет, и сияние это превосходит любое солнечное сияние. Миллионов солнц собрать в одну точку, и все равно Христос будет превосходить. Его голос, его могущество, описание его власти, обоюдоострый меч, могущественные ноги, сильные руки. Все это говорит о великолепии Христа, о той славе, которую он приобрел в момент вознесения. Вот возвращаемся к тому, о чем мы начали говорить, что вознесение – это подтверждение мессианства Христа. Если бы Христос не воскрес и не вознесся, остался бы огромный вопрос того, совершил ли Он тот труд или принят ли тот труд, который Бог повелевал Ему. Вернемся немножечко и буквально кратенько в историю вот, вообще системы жертвоприношений. Сам Бог определил, каким образом человек может приблизиться к Нему. Сам Бог дает понятие и название, что такое грех. Не мы придумываем, не мы квалифицируем смертный грех, простительный грех, тяжкий грех, там, грех не к смерти, то, что Иоанн пишет, всему этому есть объяснение. Но мы знаем, что возмездие за любой грех – смерть. Бог свят, и Он определил, что все живущие на земле и обитатели небес, ангелов, должны быть безгрешными, святыми и праведными по Его стандарту. И вот когда грех вторгся, возьмем сферу жизни людей, Бог определил, что грех возможен быть покрыт только тогда, когда есть кровная жертва, когда есть заместительная жертва, когда есть чистая жертва, святая жертва. И сначала Бог определил, что вместо человека будет умирать животное. Это на какое-то время покрывало человеческий грех и давало людям доступ к Богу для того, чтобы продолжать жить, снискать в Божьих очах милосердие. И по мере того, когда наполнялся мир людьми, умножался грех. Большинство людей, живущих в мире, понятия не имели, что Богу нужны кровные жертвы. А те, кто знали, они уже стали злоупотреблять этим. Самое лучшее оставляли себе, а того, кто болел, там, козлик какой-то, или овца, или коровка, думает, ну все равно, скоро помрет. Принесем-ка Богу в жертву. Но как бы там ни было, даже самые чистейшие жертвы не смогли полностью восполнить Божий гнев, чтобы остановить беззаконие, преступления людей. Я повторюсь, друзья, мы себя комфортно в большей степени чувствуем именно в силу того, что не знаем, насколько Божий гнев серьезен по отношению к греху. У нас есть некая изоляция, которая не позволяет нам всю остроту этого гнева прочувствовать. Вот знаете, когда мы приходим в шок, когда нам кажется, что Бог несправедлив, когда обычно порядочных людей, таких как Оза, например, да, мгновенно уничтожает смертью, поражает смертью. Таких людей, как пророк, который просто вернулся, попил воды и съел там корочку хлеба у другого пророка. И нам непонятен такой Бог. Почему Он убивает людей, которые выполнили Его функцию, Его миссию, и вот просто где-то в одной части совершили какую-то ошибку с нашей точки зрения? Нам непонятен такой Бог, который смывает водой миллионы и миллионы людей. Нам непонятен такой Бог, который верующий прямо во время собрания берет и убивает целую семью, мужа и жену, которые ну просто не точно сказали, но вот называется там ложь. Ну кто из нас не безгрешен в этой части? Все эти описания как раз-таки представляют Бога, который должен действовать абсолютно с каждым из нас. Вот именно так. Если ученики, вы помните, удивлялись и говорили, Господи, может быть, там звучал какой-то упрек, люди пришли поклоняться Тебе, а Пилат взял их жертвы, смешал с их собственной кровью и дальше сидит на престоле, ему ничего, как бы вот, как это объяснить? Помните реакцию Господа? Если не покаетесь, с вами будет то же самое. Не спрашивайте, почему они погибли. Лучше задайте другой вопрос, почему вы до сих пор живы. Когда Бог проявляет себя вот таким образом, нас это приводит в беспокойство. Но оно не должно нас приводить в беспокойство. Оно должно показывать нам объективность Божьего характера. И вызывать у нас, наоборот, восторг от того, что Бог проявляет до сих пор к нам милосердие свое. Вот почему эта система жертвоприношения была предложена самим Богом. И только лишь на Его условиях, в точном исполнении, в точнейшем исполнении, люди могли приближаться к Богу. Но этого было недостаточно. И мы знаем с вами вот этот план Божьего искупления, что вместо животных Бог определил, что за человека должен умереть человек. Но где его найти? Где зараженный СПИДом может исцелить другого зараженного СПИДом? Переливайте кровь сколько угодно, передавайте вот эту, ну, скажем, красную жидкость, да, которая могла бы исцелить тяжело больного человека при смерти, но ничего не получится. Образно говоря, все мы поражены нашим грехом настолько сильно, что среди нас нет ни одного праведного, посредством которого Бог мог бы предложить жертву. Многие относятся к христианству очень недружелюбно по той причине, что существует понятие жертвоприношения. Боль, страдания и кровь. Почему Богу, может быть, не нужно было бы сделать более мягкий какой-то план искупления, плюс к 10 заповедям еще несколько заповедей добавить, дать людям какую-то силу или еще что-то? Мы не можем регулировать этими процессами. Это Его суверенное решение. Он определил, что посредством жертвы и пролития крови возможно искупление от грехов. Более того, Он вел всю эту историю, систему жертвоприношений к самому главному событию, пришествию Его Сына, чтобы за человека умер человек, чтобы за грешных умер безгрешный, праведный, святой, чистый, дела которого будут нравиться Богу. Всем этим Господь занимался на протяжении 33 лет. И были события, когда Бог не принимал жертву людей. Посмотрите на всех великих лидеров истории, которые возглавляли какие-то религиозные движения. Все они умерли. Все они умерли. И никто из них не воскрес. И уж, разумеется, никто из них не вознесся. Весь этот образ пролитой крови, смерти, плюс воскресение Христа доказывает, что это приятная Богу жертва. И вот финальный аккорд того, что Бог ставит печать на этой жертве, это когда Он забирает своего Сына обратно. Мы все это понимаем в какой-то степени. Но оно должно нас обогатить нашу веру в огромной степени. Потому что тот, в кого мы верим, друзья, это верный объект веры. Вы можете иметь гарантию, что если кровь Христа коснулась вашего сердца, ваша вера в Него, как в достаточную жертву, принятие Его является абсолютно подтверждением того, что вы искуплены Богом. Абсолютное подтверждение того, что вы приняты Богом. Многие люди, мы сейчас с вами будем смотреть, так или иначе, поверили в безверие, но они окажутся пред престолом Бога. Самый первый вопрос, говоря по-человечески, Бог задаст, на каком основании должен тебя сюда пустить? Что ты сделал хорошего, что я должен тебя сюда пустить? Люди начнут перечислять. И вот это сделал, и вот это сделал. Чаще всего будет другое, я этого не делал, и этого не делал. Но Бог задаст вопрос, как быть с твоими грехами, которые ты делал? Что ты мне предложишь, чтобы взять и пустить тебя в мое присутствие? Потому что ты весь испачканный. Ты жил, чувствуя себя комфортно, потому что я не поднимал против тебя руки своей. Ты не чувствовал грозного взгляда, вот этого пламенеющего лица моего сына, судьи, но я тебе давал жизнь, и ты понимал, что у тебя будет какой-то свой собственный путь, чтобы попасть на небеса. И вот два пути возможных, и мы знаем об этом. Либо ты сам за себя вечно платишь, страдая и мучаясь, либо вместо тебя должен найтись тот, кто принесет эту жертву искупления. Может быть, это грубовато, но кровь Христа – это валюта или это средство, которое Бог в своем банкомате принимает. Ничего другое там не пройдет. Ничего другое не может быть предложено Богу, чтобы Он одобрил и принял. Так вот, если наши сердца омыты кровью Христа, от всего сердца мы верим в Него, принадлежим Ему в этом родстве, в этом рождении Духа Святого, вознесение Христа подтверждает то, что Бог принял Его жертву, принял Его труд. Бог поставил печать на Сыне Своем и сказал, от самого рождения до Его смерти Он никогда не согрешил. Он исполнил единственный человек из всех живущих на земле то, что нужно было мне исполнить. И Он стал новым Адамом и представителем того поколения людей, которые во Христе находятся. Если вы до сих пор думаете, что вне Христа или без Христа возможно попасть на небеса, мы заблуждаемся. И наоборот, если вы переживаете о том, что жертвы Христа было недостаточно, вот это событие должно убедить нас. Должно привести нас в состояние радости. Отец принял эту жертву. Давайте мы посмотрим теперь на второй момент. Вознесение Христа, кроме того, что оно провозгласило Его мессианский труд, оно провозгласило возвращение Христа. Давайте вернемся к нашему тексту. Посмотрите на 11 стих. Вот что ангелы говорят ученикам. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Самое первое, на что нужно обратить внимание, это утверждение. Оно не поддается каким-то другим аргументам. Его возвращение неизбежно. Он придет. Он придет в свое время точно такими же планами и путями, как Он пришел в этот мир. Не спрашивая ни у кого, не советуясь ни с кем. Он пришел для определения миссии своего труда, совершил и ушел. Сколько бы люди ни говорили, что, Господи, как хорошо было бы, если бы Ты до сих пор оставался с нами на земле. Мы бы Тебя видели, мы бы Тебя слышали, паломничество, да, очереди бы просто не прекращались бы, если бы Он жил в Иерусалиме или, может быть, по самым великим городам мог путешествовать с проповедью Своей. Но Он определил, что Ему нужно уйти. И ангелы сказали, что Он вернется. Я не думаю, что для учеников то, что они услышали, было чем-то новым. Потому что Господь неоднократно говорил, «Я иду к Отцу Моему, я возвращаюсь домой, я иду к Отцу Моему». И здесь они снова должны были услышать, что Господь придет. Ну, два момента, о которых нам нужно поговорить сейчас. Во-первых, они сказали, что Господь придет так же, как вы Его видите. Что это значит? Он придет прославленным. Он придет во всем своем великолепии. Это то, что мы читали из книги Откровения. Вот каким Господь придет. Мы знаем, что Его пришествие не будет каким-то примитивным и простеньким. Он не появится где-то в Организации Объединенных Наций и будет заявлять о своих правах, что Он пришел улучшить этот мир. Его пришествие будет в великолепии и в славе. Во-вторых, Его пришествие будет очевидным. Он придет точно так же на облаках, как возносился, как Его видели ученики, Его увидит весь этот мир. Когда Он придет, что произойдет, друзья? Он будет судить мир. Вот здесь я хочу, чтобы мы немножечко остановились подробнее. Когда Он придет в своем могуществе и в своей славе, Он будет судить мир. Это дополнение той картинки, о которой я в самом начале говорил. Весь этот процесс жизни людей на земле, он закончится. Я говорил, что Бог остановит или выключит музыку этого мира. Это состояние беспечности, состояние самоустремленности, состояние каких-то личных планов и путей. Господь выключит музыку и обратит на себя внимание. Но это будет очень громко, это будет очень могущественно, это будет очень ярко, это будет очень впечатлительно, и Он будет судить этот мир. В книге Откровения, 22 глава, в 12 стихе сказано: «Сей гряду скоро, и возмездие мое со мною», чтобы воздать, я акцентирую внимание на этом слове, каждому, воздать каждому по делам его. Сначала суд коснется неверующих людей. Сначала Господь обрушит свой гнев на противников. Что вас сегодня беспокоит? Вам не страшно жить в этом мире? Я уже, честно говоря, боюсь включать новости или читать какие-то происшествия, которые происходят у нас в стране, у нас, ну, скажем там, в Крыму или в Севастополе. Просто нам везет, потому что мы не оказываемся в эпицентре каких-то конфликтов и событий. Но когда ты читаешь о том, что какая-то мамаша там вот 2-3-месячного ребенка головой об стену ударила и выкинула куда-то в выгребную яму, где сын в пьяной драке или где зарезал отца, ему горло вскрыл, где вот подобные такие вещи происходят, и когда в обилии таком начинаешь читать, а потом плюс к этому множество различных катастроф, добавляется вот стихийные бедствия, сама природа начинает просто стряхивать с земли всякое это нечестие. Начинаешь чувствовать, что здесь небезопасно на этой земле. Это очень и очень опасное место. И мы, будучи грешники сами, когда мы видим другую степень греха, мы исполняемся ненавистью к этому. Представьте, как Бог на это смотрит. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною», Господь говорит. И Он поставит свою ногу на шею каждого врага своего, на того, кто занимался волшебством, колдовством, чародейством, кто вызывал духов, кто был связан с спиритизмом, кто поклонялся сатане открыто, кто противостоял Богу открыто. Все атеисты, которые ненавидели Бога, они будут повержены. С этого начнется новая эпоха, когда Господь во второй раз придет. Абсолютно всякий грех, он будет остановлен, наказан и уничтожен Богом. Вы ждете этого события? Вы ждете этого периода? Лично я жду. Трудно представить себе эту эпоху, которая будет, по крайней мере, маленькой прелюдией к вечной жизни в 1000 лет, когда Христос установит свое царствие. Когда Он воссядет на престоле, когда все народы, живущие на земле, впервые в жизни осознают, что значит быть под правлением Христа. Когда ни в Гасках, ни в рэпе, нигде в других местах тебя не отфутболивают, не берут взяток, когда ты решаешь все вопросы честно, прямо, легко, с первого раза, когда абсолютно все доступно, уважительно, когда нет никакой угрозы вот, смерти, конфликтов. Это потрясающее событие, это только маленькая часть того, что вообще можно представить. Но Христос это установит именно тогда, когда Он придет во второй раз. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». И это не тот Христос будет, которому когда-то подходили и говорили: «Господи, руки в ноги, удаляйся, потому что Ирод уже нож точит на тебя». Они воспринимали Христа как одного из простых людей, чуть-чуть, может быть, лучше. Но человека. Но Иоанн видит абсолютно другого Христа. Ученики видят абсолютно другого Христа. Того, кто возносится во славе. Он не взял с собой Петра, он не взял с собой Иоанна. Они должны были остаться здесь. Вся честь в данной точке принадлежит Христу. Он совершил это искупление. Он Мессия. Ни Магомед, ни Будда, ни Кришна, ни Конфуций, никакие другие люди, ни Владимир Ильич Ленин. Никто не мог представить Богу то, что Бог поставил бы печать и сказал: «Одобрено, принимаю». Только Его Сын. Вот почему Он воскрес из мертвых, и вот почему в присутствии огромнейшей группы людей Он вознесся на небо. И ангелы говорят: Он обязательно придет. Его пришествие будет могущественным, и Он будет судить мир. Это слово «возмездие» можно воспринимать или видеть как награда. То есть каждый, кто что заслужил, он получит. Это коснется и церкви, друзья. эта тема меня больше беспокоит. Этот вопрос больше трогает мое сердце, чем вопрос греха, который вокруг нас. Вы знаете, что вот происходило то, что Христос давал повеление ученикам? Готовя эту группу людей, подобно дрожжам, да, Он помещал их в эту вот сущность этого мира, для того, чтобы оно взбродило и принесло свой плод или то, что Господь захотел. Незаметно, постепенно Он должен был перевернуть этот мир. Можете себе любой другой образ представить? Подобно каким-то лазутчикам, которые должны были не давать жить спокойно тем, кто комфортно себя чувствовал. Подобно другим каким-то людям, которые были направлены или нацелены на то, чтобы приносить или причинять какое-то беспокойство. Что угодно. Но именно так Христос хотел это сделать. В большей степени у Него это получилось. И в прошлый раз я говорил с болью в сердце, друзья, что есть просто непонятные причины. Может быть, они и объективные, может быть, в каком-то смысле субъективные, мы можем себя оправдать, но они все-таки существуют, потому что есть результат. Церкви сегодня не настроены на благовестие. А именно этого Господь ожидает от церкви. Именно это главная движущая сила, посредством чего этот мир может быть достигнут славой Христа. Если мы ясно понимаем, что Христос придет, то почему мы себя ведем так, как будто бы Он не придет? Сколько множества притч Господь говорил, и об этих 10 девушках, 5 разумных, 5 неразумных, помните? О слугах, которых Он отправил в поле работать, о многих других вещах, где вот хозяин внезапно приходит. И всегда, каждый раз вывод один и тот же. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час придет Господин ваш. Представьте себя, если просматривая что-нибудь, ну, мягко говоря, неприличное по телевизору, фильм какой-то, или занимаясь болтовней какой-то, пустой, тратя время или силы на то, что абсолютно не имеет никакой ценности, в этот момент придет наш Господин. Я думаю, что многим из нас будет некомфортно. Конечно же, я не говорю о крайности, что нам нужно постоянно перед собой носить Библию, ни на кого не смотреть, вставить в уши наушники и слушать там проповеди или молиться до бесконечности. Не об этом речь идет. Речь идет о сердце, посвященное, сосредоточенное на служении. Речь идет о том, что мы ясно понимаем, как эта история закончится. Я вам приведу снова цитату, которую я читал какое-то время назад. Наверное, тогда, когда мы говорили о пришествии Христа из книги или из Евангелия от Матфея, где-то 24 или 25 глава. Это цитата Спержена. Это цитата молодого Спержена, который начал заниматься служением. Послушайте, она очень полезна для вас будет и для меня. Вот что он говорит. «Несколько лет назад я получил приказ от моего Господа стоять у подножия креста, пока Он не придет. И если я уйду с этого места, то не знаю, как я смогу получить Его благословение. Здесь стою и провозглашаю эту старую историю. Это истина об Иисусе Христе и притом распятом. О Нем я желаю говорить, о том, кто жил, о том, кто умер и воскрес, который стал заместительной жертвой, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Я продолжаю держаться за крест Христов». Мне очень нравится его мысль. Каждому из нас Господь дал свое задание. Брат, сестра, друг мой, вот что я хочу, чтобы ты делал, пока ты живешь здесь на земле. До самого дня моего пришествия, либо до самого дня твоего отшествия. Но в любом случае, это встреча с Господом. Вот чем ты должен заниматься. Созидай царствие. Созидай ту церковь, в которой ты находишься. Влияй на грешных людей. Я не хочу возвращаться к прошлой проповеди, но если нам Бог непонятен и не близок, если я им не восхищаюсь и не люблю, я не буду этим заниматься. Если я его не жду, помните историю об одном брате, который сказал, что Вот чтобы Господь еще не пришел. Потому что у него там масть пошла, и машину купил, и дом, и катер, и так, так хорошо. Нам нельзя пускать корни в этот мир, в эту жизнь настолько, будто бы мы здесь будем жить в этих условиях вечно. Христос придет таким же образом, как вы видели Его. Я уже представляю Петра, который слышал, думаю, так, скорее бы Дух Святой пришел, чтобы уже начинать служение, не могу дождаться. Я понял, я все понял. Ждите, 10 дней, ждите. Но Христос придет, и Он установит свое царствие обязательно. Наша задача, друзья, это быть верными в служении. Ну и последнее, то, что нет в этом тексте, но то, что подразумевается. Чем занимался или занимается Христос от дня своего отшествия на небеса до того, когда Он придет? Вот в чем Его труд. Первое, готовит место для церкви. Запишите себе этот текст, Иоанна 14 глава, 1-3 стиха. Потрясающий раздел, когда Он наставляет учеников и говорит, что произойдет со Христом и что произойдет с учениками, но обратим внимание на то, чем будет Господь или одна из Его главных работ, чем Он будет заниматься на небесах. Иоанна 14 глава, с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, говорит Иисус. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, смотрите, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Так долго Он строит этот дом нам. Мне кажется, что Он восполняет все капризы людей, которым нравятся обои красные, кому-то зеленые, кому-то окна на север, на юг, на восток, кому-то полы с подогревом, кому-то просто вентиляция какая-то. Я не знаю, что там так долго Господь делает. Но одна из функций Его, чем Он занимается на небесах, готовит своей церкви, своим детям жилище. Если мы с открытыми ртами видим шедевры мастеров, которые могут просто наповал сразить всякое воображение, когда мы можем видеть великолепные замки, дворцы, дома, это из того материала, который человек может здесь на земле взять. Вы можете себе представить самого наивысшего архитектора? Тот, кто дал другим архитекторам в человеческой плоти ум и способность придумать что-то. И то это поврежденный уже ум грехом. Но тот, кто сам в себе является совершенством, не просто в 100%, но абсолютом, всяких абсолютов. Я представляю Павла, когда ему Господь говорит, все, Павел, побыл здесь, давай назад, в Ефес или в Коринф. Я представляю чувство Петра, когда он говорит, Господи, расчехлим три палатки, сделаем колышки поглубже, чтобы нам здесь очень хорошо. И он только часть этого, что он вообще там, в принципе, никаких домов не видел. Он увидел Илью, Моисея, да, они просто почувствовали сердцем своим ту славу, то великолепие, отсутствие греха на мгновение, что им не хотелось на мгновение даже уйти оттуда. Вот что значит возвращение Христа. Я приду опять и возьму вас к себе. Блаженны те братья и сестры, которые уже там на небесах. Вот почему Павел говорит, как я стремлюсь и хочу разрешиться с плотью моей, чтобы водвориться у Господа. Прав был тот человек, но я не хочу, чтобы вы это буквально к сердцу принимали, который говорил, если бы мы представляли ясно, как выглядят небеса, если бы мы ясно верили, что я лично буду там на небесах, то я бы никогда не смотрел по сторонам, когда я переходил бы дорогу. Я делал бы все для того, чтобы этот процесс ускорился. Пилюли бы не глотал. Не цеплялся бы, не царапался бы за эту жизнь. Кто из нас, который сейчас просто сражается за жизнь, да, сказали бы, хорошо, хочешь жить долго, живи. И живи всегда здесь, вот в таком состоянии. Вот мы где-то пролетаем мимо той красоты, которую Бог нам обещает на небесах. Я не говорю о том, чтобы мы перестали заботиться или лечиться, или еще что-то делать. Я сам этим занимаюсь. Потому что не был там. Я просто читаю и представляю. Но воистину, самое блаженное состояние, которое Бог приготовил своим детям в своем доме, оно осуществится тогда, в своем масштабе, когда Он придет за нами, друзья. Этим мы должны жить. Этим мы должны жить. Я повторюсь, но представление наше подобно тому, как Авраам представлял, что он, человек с чемоданами, стоит на вокзале, на перроне, ждет, когда появится огонек этой огненной колесницы, которая подхватит и унесет его. Этот мир временный и обреченный на уничтожение. Наш дом в небесах. Второе, то, чем Христос основную роль свою выполняет в небесах, это Он ходатайствует о нас. Вот почему единственная личность, которую Бог может принять и услышать, потому что Он был Мессией, который прославил Отца, которого Отец принял, который вместе с Отцом и Духом Святым созидают жилище детям своим. Он сегодня может ходатайствовать о каждом из нас. Римлянам 8 глава, 33-34 стих. Вот как Павлу было понятно, что происходит на небесах. Кто будет обвинять избранных Божьих? Давайте остановимся на секундочку здесь. Есть существа, которые обвиняют избранных Божьих? Конечно, есть. Самый главный прокурор, обвинитель, клеветник – кто? Сатана. Я не знаю, почему Бог позволяет ему еще приходить в его присутствие, но он имеет доступ к Богу. Всегда с огромным-огромным списком грехов против нас. Он заглядывает в наши спальные комнаты, он заглядывает на кухню, он заглядывает на рабочее место, он заглядывает везде, чтобы подсмотреть и сказать: вот это тот, за кого умер Христос, и называется именем Божьим христианин. Посмотри, какой он недостоин. Чаще всего это объективное обвинение. Потому что мы много согрешаем, Писание говорит. Но вы знаете, что происходит на небесах в этот момент? Пред лицом Божьим стоит Его Сын, который ходатайствует или просит ради меня. Представляете, это вот взаимоотношение. Вот почему Христос говорит: вы никогда не молились во имя Мое. Теперь молитесь и просите во имя Мое. И тогда получите. Тогда Бог услышит вас. Нет другого доступа к Богу, кроме креста Христова, чтобы мы могли прийти и быть уверены, что Бог примет нас. И когда Христос говорит: ради Меня сделай, пожалуйста. Прости этого человека. Тогда оно вступает в силу. Вместо этого человека я сделал то, что ты ожидаешь. Конечно, мы не должны представлять, что Бог говорит: отойди, я последний раз уже ему давал шанс, я ему сейчас вот это вот надаю, хватит. А Христос хороший, а Отец плохой. Но у Бога существует свой закон, грех должен быть наказан. И вот ходатайство Христа как раз таки покрывает этот грех. Конечно же, это не дает нам права развернуться с полной гармонией и плясать под греховные барабаны там, или еще что-то, чтобы знать, что ну, раз у нас есть такой ходатай, то все хорошо. Мы даже не знаем, когда мы согрешаем. Настолько грех является частью нас самих. И то, что кажется нам греховным, мы не даем ему это определение, мирно с ним сосуществуем. Так вот, у нас есть ходатай. Кто будет обвинять избранных Божьих? Ответ подразумевается: никто. Нет высшего апелляционного суда. Нет никого, кто мог бы суд Божий взять и упразднить и сказать, что мы подаем жалобу, нам это решение не нравится. Нет. Он единственный, который говорит: прощен. И прощен навсегда. И этот Сын ходатайствует, потому что мы в процессе. Мы живем и согрешаем. Мы падаем, но нам нужно вставать. Мы несовершенны, но нам нужно усовершенствоваться. Мы медленно растем, но нам нужно расти. Нам нужно освящаться, и Бог помогает нам освящаться. И нам нужен ходатай. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, смотрите, но и воскрес. Добавим курсивом: но и вознесся. это подразумевает. Он и одесную Бога. Он по правую руку Бога Отца. Он и ходатайствует за нас. Если Христос не стал до сих пор для нас ценностью, друзья, какие у нас шансы вообще жить или ожидать вечной жизни? Может быть, некоторые из нас живут в этой жизни относительно или сносно, неплохо. Сладко спят, вкусно кушают, неплохо время проводят или еще что-то. Друзья, но это лучшая жизнь. Послушайте проповедь Джона МакАртура на эту тему. Лучшая жизнь сейчас или потом. Это на самом деле единственная лучшая жизнь здесь. Потому что там, когда придет грядущий судья, вся музыка закончится, все веселье и комфорт абсолютно исчезнут. И нечего будет взять, чтобы не вспомнить, не утешиться и более того защититься от того гнева, который будет обращен. Вот почему нам нужен ходатай. Вот почему нам нужен тот представитель, который по правую руку от Бога и говорит: «Это мой». Вот почему, пока мы здесь на земле, подобно ученикам, нам нужно стать рядом с ними и взирать на вознесшегося Христа и знать, что Он вернется. А пока Он не вернулся, закатать рукава и трудиться, созидая Его Царствие. В этом смысл нашей жизни. В этом части общей картинки, которую Господь желает показать нам, почему мы здесь, почему мы спасены. Для всех нас остается огромный вопрос. Где я? Чем занимаюсь? И в конце концов, готов ли я встретиться с этим Господом, который придет во славе? Пусть каждый из нас найдет для себя ответ. Давайте помолимся.